Так, 10-й час. Ну чего, продолжим или остановимся?
Давай хотя бы так вскользь пройдемся, поэтому.
Ну потому вот...
что пятая глава там вообще как-то оно так вообще ничего не надо. А вот четвертую, может быть, вскользь.
Знаете, мы можем в конце января просто сделать типа семинара по непонятным или по каким-то местам, ну, собрать вопросы. Может быть, даже мы пятую главу и не будем трогать. Как дело пойдет.
А там у тебя в плане так и написано, что пятую главу, там как бы личные вопросы должны быть, и уже там, ну вот, а вот
ну
четвертый...
Да, ну да, но это можно в составе вторничной группы, а можно сделать семинар такой по воскресным группам или там, скажем, по даже общей.
Ну, общий было бы, интереснее.
Мы раньше практиковали так, по результатам, там, скажем, 1-2 месяцев чтения чего-то, мы делали на Чертановской семинар, и по вопросам, по тем недоумениям, которые возникали в народе, мы отвечали, старались ответить. Ну, или что-то сказать. Можно...
Да, можно... Саш, ну, это понятно, что это тогда, но сейчас пандемия, некоторые сидят по домам, не могут выбраться. То, что будем задавать вопросы, это в Zoom, кто-то может видеть.
Нет, их нужно раньше собрать.
Ну да, мы соберем раньше это самое, ну, кто там задаст вопросы, тебе там в личку там зададут вопросы, но все равно опираться будет это в Zoom. Если на Чертановской делать, это в Zoom.
Нет, это конечно, так? В Zoom, да. Семинар сделать в Zoom можно, ну, как ответы на вопросы и как...
Да, да, да.
Если диалог, то это лучше по воскресным группам. Если в одни ворота, то это скорее Zoom общий.
Общий? Нет, я говорю про общие, вот эти общие вопросы, которые по всем главам, это самый вопрос задать, угу. И в определенный день вот этот самый Zoom сделать и эти вопросы осветить. Вот так.
Хорошо. Ладно, тогда, как Люся предлагает, 4 главу быстро. Ну, вопрос. Так. Зачем нужны искушения Сыну Божьему, исполненному Духом Святым? И обязательно ли нам преодолевать искушения для обретения силы Духа? Блиц вопрос, блиц ответ. Скажите, надо ли нам преодолевать искушения для того, чтобы обрести силу Духа?
Надо.
Ну, для Иисуса это было написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Даже вот так написано. И да. Потом он был во плоти, да, и вот, ну, совершившись, написано, соделался для нас виновником спасения вечного.
Верно. Что-то совершается через то, что мы исполняем волю Божию, через то, что мы проходим путь, и он вошел туда в Духе Святом, а вышел в силе Духа Святого. Обратите внимание, если кто не обращал.
В конце 2 главы к евреям сказано, сам искушен был, и другим искушаем может помочь. То есть нужно было, чтобы он побывал там, где другие, чтобы помочь им.
Ну да, только здесь надо немножко иметь в виду, что у него внутренних таких греховных фантазий, искушений не было. То есть он святой. Но внешние искушения вполне доставали. Сатана наседал по-настоящему.
Мне почему-то кажется, что вот он, даже в конце написано, когда он был на крест вознесен, да, вот он поднял грех всего мира. Да? И я думаю, что вот грехи всего мира на него действовали и здесь, вот когда он был во плоти. То есть враг на него... мощнее действовал, чем на нас.
Здесь есть вопрос немножко дальше. Мы к нему вернемся. Почему пророк не принимается в своем отечестве? Только ли пророки не принимаются? Касается ли это нас, современных христиан, и как бороться с предубеждением? Ну, как бороться с предубеждением, я и сам не знаю. Мы ищем обновление такого, чтобы посмотреть свежим взглядом, свежим взором на того, кто рядом. А вопрос этот стоит, потому что мы ставим на служение там совсем, может быть, юных или не как бы про тех, как кого и не подумаешь. А вот он служит, и его надо принять как служащего. Там что во вторнике, что в каких-то служениях. И это не всегда просто, особенно старшим.
Пророк не понимается в своем отечестве, потому что в своем отечестве его знали до уверования.
Да. Вот ты ходил ко мне на детское служение и на подростковое, да? А теперь тебя благословили, и ты диакон, и ты будешь мне, значит, чего-то такое рассказывать, учить меня жить.
Нас друзья не принимают, ну, не так всерьез принимают. Поэтому, может быть, такой вариант — отправиться в другое отечество, не обязательно за моря.
Но знаешь, тут тоже можно рассуждать. С другой стороны, есть пастух и есть наемник. Пастух тот стоит на своем месте и стережет, да? А наемник, если у него не комфорт, то он ищет кондиционер, ищет, чтобы ему подарки дарили, там ищет еще что-нибудь такое.
Я имел в виду не за моря. Отправиться в другое, если тебя не слушает друг, это не значит, что ты не можешь говорить на работе или с соседом. Вот это я имел в виду. А-а-а. На работе, да, ты уже в чужом отечестве. Я это имел.
Согласен. Вот. Да, Саш, хорошо. Значит, но здесь надо понимать, пастор, ну как бы вообще служащий и наемный. Да? Наемник служит, пока ему у него комфортно. Нас наемник сейчас служит, мир склоняет к этому. Платят. Что-что?
Наемник служит, пока ему платят.
Ну, можно так сказать. Смотря чем платят, тоже. Потому что если плохое отношение, то никаких денег не захочется.
Слава, власть и еще много чего воспринимается, да, людьми как важное.
Верно, это ценности такие. Неправильные, но ценности.
По-моему, еще пророк это что-то такое торжественное, а вот там пророк в тапочках, там, и, которого все знают, и разве может быть что-то доброе отсюда? То есть не было, и вдруг начинает действовать. И, естественно...
Так, ну, в тапочках. Что ты предлагаешь?
Нет, я говорю, что когда его знают вот, да, вот так, то я имею в виду, что его знают вот как, ну, вот он среди нас живет, какой он пророк. Это сын плотника. Это вот.
И сам плотник, и сын плотник. И мы его знаем, ну, да, с детства. Да? Кого ты из себя делаешь?
Ну, да.
Ну, в общем, все равно какое-то обновление, обновленный взгляд, потому что люди растут, мы живем уже давно на свете, долго живем, и поэтому на наших глазах же там много чего произошло. И как-то принимать это, и принимать трудно бывает, потому что мы видим, как сложно людям, которые прошли длительный путь, принять какие-то повороты новые. Но есть в церкви люди, которые не приняли Zoom. И не обязательно это пожилые. Просто сказали, что нет, это не Божье.
То есть есть такие в нашей церкви?
Да.
Да.
Ну, их там 1, 2, 3, но есть. Ладно, еще один вопрос и... Значит.
А второй пропустили мы.
А, да, верно. Дух Господень на человеке – это сила Божья. И, ну, это цитата, вернее, отсылка к тому, что Христос сказал: «Дух Господень на мне». Дух Господень на человеке – это сила Божья и видение на совершение определенного служения, возложенного Богом на этого человека. А что совершает Дух Святой, пребывая с человеком и в человеке? При всем при том, что Дух Божий пронизывает всех и все, и куда деться от Него, и мы пропитаны Духом. И это такие какие-то вот слова, которые тоже обозначают таинственное с помощью вот такого материального. «С» – «на» – это вот здесь, да? «С» – это вот где-то рядом. А «в» – это вот где-то в сердце. Но можно сказать, что Дух Святой, Он везде и так пропитывает тебя всего, пронизывает.
Ну, наверное, человек, если разрешает Духу Святому действовать в нем, то есть он может поставить преграду и не подчиняться, то есть не хотеть, и Дух Святой не будет делать, я думаю.
А где в Писании понятие «с Духом»? Что-то я сейчас не могу никак вспомнить.
Ну, «с вами пребывает» и «в вас будет» вот место есть.
Спасибо.
Ну, если иметь в виду «с вами», это Дух Святой, который ведет тебя к Богу, к покаянию, хранит тебя, оберегает до момента твоего обращения, покаяния, можно так сказать. Тот, который заботится о тебе. Ты еще не верующий, ты еще не чувствуешь и не знаешь, и не понимаешь этого, но он тебя бережет, заботится. Дух твой благой доведет меня в землю правды. Примерно вот так. Псалом 142. То, что в нас, это любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Внутрь. И это Дух Божий, да, Дух усыновления. И поэтому ты можешь молиться Богу как Отцу, потому что у тебя есть в Духе Божьем, в Духе Христовом, у тебя есть отношение сына и отца. Твой дух вместе с духом Христа – это дух сына, сыновства.
Саша, и...
можно
сказать? Хочу.
Значит, сейчас Миша, а потом кто-то… Это Макс, да? Или кто-то?
Макс, да,
Макс. Значит, Миша.
Сможете сказать, что Дух Святой может быть с и на неверующих людях, а в только верующих? Ну, например, на Кире он был, когда тут или через там, ну, ослицу проговорите, грубо говоря. Ну, то есть, может быть, на неверующем, чтобы через него сделать какое-то дело. А вот в только Дитя Божие.
Ну, не то, что неверующий, невозрожденный.
Ну, да. Да.
Даже на язычнике может быть, потому что вот помазанник мой Кир, да, вот Бог помазал его и через него совершает какое-то дело, а он Кир. Макс, ты где?
Я здесь, у меня, в общем-то, об этом же, но мне кажется, что на и вы, там, судя по словам Христа, что на мне Дух Божий пребывает, да, это скорее об одном.
Ну вот это я другого мнения, потому что там, где помазание на человеке, это его посланничество, благословение, ведение и сила на служение. А вот «в» – это то, что меняет тебя изнутри, то, что дает тебе возможность говорить с Богом как отцом, то, что дает тебе, открывает доступ к Божьей любви, потому что без этого мы любим по-человечески, открывает такой доступ к любви Божьей и к заботе, и к общению Божьему. Вот эта новая заповедь «да любите друг друга, как Я возлюбил вас», Христос говорит, да? Она, чем же она новая, если в законе сказано «люби Бога и люби ближнего». А именно тем и новое, что человек без Духа Святого в сердце, он любит по-человечески, а Бог любит по-другому. Вот Бог Божья любовь – это нечеловеческая любовь. И только принявший Духа Святого, он может любить Божьей любовью и может Бога называть Отцом. Поэтому Дух Святой в сердце, а Слово Божье так и говорит, что Духа, которого мы приняли и взываем «Ава Отче», мы приняли этого Духа. И то, что любовь Божия излилась в наше сердце Духом Святым, то это новое, совершенно новое качество отношений с Богом, новое качество нашего состояния. Мы можем жить небом. Небо внутри меня. Царство небесное внутри меня, Духом Святым, Словом Божьим и Духом Святым. Вот так бы я сказал.
Спасибо, понятно.
Ну, тоже хорошо бы, чтобы мы вот подошли к этому, не только разбирая, что и как, но и в себя посмотрели и оценили, можно ли это оценить. Это бесценный дар Божий, Дух неба, Дух Божий внутри тебя. Мы как-то это не очень осознаем и не очень ценим. А вообще-то это вот небо излилось в твое сердце, Царство Небесное. Вообще-то это только Христос мог сделать, потому что это Он через свою жертву открыл путь новый и живой, через свою жертву Дух Небесное соединилось с земным. Небо в Иисусе Христе соединилось с материальным, духовное с материальным, небо небесное с земным. И в тебе то же самое происходит, потому что Дух Божий, Дух Святой, небесное Царство, оно в тебе, грешном человеке. Потому что кровь Христова, она стоит между Святым Духом и грешным тобой. И поэтому ты можешь иметь Духа Святого.
Саша,
да.
Пожелание просто, реплика, что, ну, чтобы только это не превратилось в метафизику такую, в, на, с, ну, чтобы в этом какое-то было движение либо Господу, либо поделиться этим с народом, вот так, у человека, который понимает, что в нем Дух Святой или... на нем или с ним?
Практическая сторона нашего, наших разборов, она в том и заключается, что мы, обращая внимание на что-то, стараемся это практиковать, прибыть в этом, двигаться в этом, чтобы оно совершалось в нас.
Саша, вот написано, не мерою дает Бог духа, повинующимся ему. Да. Вот, вот, ведь это же от человека зависит, если он повинуется или не повинуется. Бог что-то хочет в нем или через него, а он вот, ну, вот так вот, вот не открывается для действия благодати Божьей, не открывается для очищения, освящения вот, Духом Святым. Вот, то есть это вот от нас очень многое зависит, наверное.
Еще тут реплика моя немножко в сторону. В переводе иногда «дух» пишется с большой буквы, а в другом переводе с маленькой. Это все зависит от понимания переводчика. Значит, здесь не надо этого пугаться, бояться, и не надо специально так вот это дело... Ну, иногда оно по делу, а иногда в других переводах по-другому. Поэтому тут... Это вопрос переводчика. Это вопрос нашего рассуждения. Переводчики перевели Марию, Деву, Мать Иисуса Христа, всегда пишут с большой буквы. Да? Хотя она такой же нуждающийся в искуплении человек, как ты и я. Но только вот праведница. А она написана как Бог с большой буквы. Это все равно это дела переводчиков. Так же, как и про Духа. Четвертый вопрос. Как вы думаете, Иисус совершал исцеление и изгнание бесов как Сын Божий, Творец неба и земли, или как человек, помазанный Духом Святым на такое служение?
Как Сын Божий. Потому что об этом и эти бесы сами свидетельствовали, что знаем, кто ты, Святый Божий. Зачем потом они ему спрашивали, зачем ты пришел прежде времени нас мучить? Они сами об этом всем говорили.
Так, хорошо, еще какие будут мнения?
А мне кажется, и то, потому что он то и есть на самом деле. Если только понимать, что если он что вот как на земле был, как человек, ну там можно что-то расчленять, но мне кажется, просто он на это...
Расчленять ничего не надо. Есть стороны, которые мы рассматриваем.
Я думаю, что второе, как человек, помазанный Духом Святым, вот он и говорит там от Луки, что Дух, ну, на мне, он помазал меня совершать то-то.
И вы можете сделать больше, чем я.
Да, мы рассуждали как-то вот по этой теме, и вот пришли, что Христос, он фактически не пользовался своими вот этими божественными качествами, живя на этой земле. Он прожил как человек, вот, исполненный Духом Святым, став для каждого из нас примером. И только вот там некоторые моменты, наверное, где вот, ну, когда вот он прощал грехи, вот такие только моменты, а так вот он жил как исполненный Духом.
Нет, то Божье, которое Отец ему поручил взять на себя грехи, да, это не, человек не может понести. Умереть за всех это человек не может делать. Это он совершал как Сын Божий. Но в вопросе стоит исцеление, изгнание, вот такого рода чудотворение. Поэтому здесь... Вопрос более узко поставлен. Конечно, то, что может... Я топтал, точила один, сказано у Исаии про Сына Божьего. И не было помощника. То, что он может только один сделать, он и сделал. И там никакой человек не может присоединиться. Искупление совершено Иисусом Христом лично и без участия постороннего. Но вот исцеление, изгнание... Чудотворение – это те дары, которые могут быть даны любому человеку. Ну, христианину там, понятно. Если дух определяет, кому что, это уже по своему усмотрению. В этом смысле Христос, я так думаю, я в этом уверен, что он действует как человек, помазанный Духом Святым на определенное служение. Вот не было у него такой стороны служения, как у Самсона. Не таскал он ворота, не рвал он пасти львам, он умер первый на кресте, он был не сильно такой здоровый мужик. Это было не его. У него было определенное дело земное, и в рамках этого дела он трудился.
Можно сказать?
Да.
А как тогда вот Евангелие от Иоанна, 5 главой, Христос говорит нам, что Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Что Отец показывал, то Иисус и делал на то. Что, как говорится, скажет ему, то он и делал. И Христос говорит, я ничего не могу сам от себя делать. Сам от себя ничего. А то, что ему Отец повелевал, то он и делал. Непосредственно прямая связь была с Отцом.
Мы говорим о силе, а ты говоришь о воле. Воля Отца. Христос ее принял и из-под воли Божьей никуда не уходил. Но сила для исполнения воли была дана ему через помазание.
Но сила, да, дана была ему, но он все-таки...
Воля отца, да, действительно.
То, что ему отец показывал, то он и делал.
Ну, правильно, правильно. Это его воля, это его, так сказать, инструкция к действию.
Саша, можно вопрос?
А что? Давай.
Здесь я еще добавлю. Здесь очень такой щекотливый этот вопрос. Он связан с тем, что, ага, значит, мне могут даны быть дары такие, я начну творить такое, что, Господи, помилуй.
Ну, если будут дары даны, да, тогда будем и разговаривать с тобой. А так теоретизировать что-то. Понимаешь? Да нет,
на практике многие на себя брали, и потом творили такие дела, что потом надо было...
Понимаешь, вот ты же сам говоришь про волю Божью. И те, которые изгоняли и исцеляли, и пришли к Иисусу, он сказал, я не знаю вас. Да? Это как раз то и есть, что сила-то была, а воли Божьей не понимали. А сила была. И она не человеческая, и она не, так сказать, не природная, она сверхъестественная. Просто люди отпали от воли Божьей. Но дары Божьи непреложны. Дары остались, а воли Божьей не понимают, не видят, не слышат. Так бывает. Миша.
Просто вот в связи с этим, когда Христос говорит, «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, именем моим будете изгонять бесов» и так далее, то, ну, не совсем как человек. То есть, получается, он и как человек, и как Сын Божий действует, как бы с такой вот, и то, и другое присутствует. Потому что что-то могли апостолы, а что-то из-за того, что он делал, не могли. Они не могли вот так вот дать власть. А он дает им власть именно вот наступать на силу вражью, именно вот изгонять бесов. Ну, не знаю, может, я не прав? Ну, непонятен. Ну,
тоже можно об этом поговорить, но, понимаешь, есть сила и есть власть. Да? Это не совсем одно и то же. Потому что у регулировщика, у какого-нибудь полицейского на дороге, у него силы-то не так много против там, самосвала, а вот власть есть. Да? И кому-то она дана, а кому-то нет.
Ну, а про Иисуса написано: «Дана мне всякая власть на небе и на земле».
И что?
Нет, ну мне кажется, все-таки вот то, что Иисус, это другое вообще, ну он другое, нежели чем мы. Ну у нас может быть и силы действовать, и Дух Святой может, ну то есть в разное, ну исцеление, все. Но то, что на Иисусе было, это все-таки вот очень, ну персонально ему дано было.
Видишь ли, дано-то дано. Ему и всеведение дано, как Сыну Божьему, и все могущество, и творение мира, это тоже все через него и им. Но есть такое понятие кеносис. То есть человек, он ограничил себя, смирил себя до смерти и смерти крестной. Он не пользовался тем, что ему было дано в полном объеме. И вот это суть его, суть Сына Божьего, суть Бога. То, что Бог в чем-то устранился, давая возможность существовать миру. Он дал свободу, дал возможность. Ну, это, опять же, такие земные слова. Христос не пользовался своим всемогуществом, всеведением. Христос не пользовался тем, что ему было действительно дано.
Но, ну, значит, ой, извини.
Смирил себя до смерти и смерти крестной. Пользовался только тем, чем может пользоваться человек. Иначе он не может быть примером. Иначе нельзя сказать, что я делаю, то и ты сделаешь. Если я совершенно, абсолютно не такой, да, если у меня тело не тело, если у меня сила Творца неба и земли, а у тебя человек, кто ты есть? Ты червь. Ты прах, ты черепок.
Может быть, тогда то, что Саша говорил, ну, я не знаю, вот, может быть, все-таки он мог все это делать, он обладал этим всем, он мог вообще все. Но вот то, что Саша говорит, вот он делал только то, что вот слышал от отца. То, как его отец направлял, вот он это делал. А остальным он себя ограничил. То есть вот потому, что он был во плоти, и потому, что он вот, вот такой на это послан был.
Об этом и идет речь. Вот этот кеносис, вот это смирение, вот это вот обнищание, да, это как раз и есть. Смирил себя до смерти крестной. Он даже как человек мог этого избежать. Да? Но он смирил себя. Смирение его, вот это обнищание, так сказать, это как раз тот путь, тот способ, которым он исполнял волю Божью. Конечно, он не отказывался. Он не отказывался ни от чего, ни от того, что он Сын Божий, ни от того, ни от всемогущества, ни от всеведения. Он это не использовал. Оно у него есть. Он это не использовал для того, чтобы ограничить себя до возможностей просто человека в некотором направлении служения. Грехи он взял как Сын Божий, жертву принес как Сын Божий, но вот эти вот исцеления, изгнания и всякие чудотворения, как человек, помазанный на дело.
Вот мне кажется, что все-таки в Иисусе нельзя вот это все разделять. Вот это он на это, а это вот он на это. Он все мог.
Разделяешь ты, Люся, а я говорю о том, что человек смирился и не пользовался.
Ну да, я согласна с этим, конечно.
Тут никакого разделения нет. Слово Божие так говорит. Смирил себя до смерти крестной.
Нет, вот ты говоришь, что он исцелял там и изгонял, вот как человек, помазанный Духом Святым. А я говорю, что он в принципе все мог. И это он делал, ну, я не знаю, как кто.
Люсь,
ну,
наверное, да, извини, давай мы часто... Мы не очень понимаем друг друга. Вернее, ты меня не очень понимаешь.
Я приветствую, Саша. Я прошу прощения, Фетисов Алексей. Да. Вот, у меня такой вопрос. А мы можем на расстоянии исцелять, как, например, Христос исцелил слугу сотника?
Да.
То есть вот сказать...
Не мы, а человек, помазанный на это дело. Есть конкретные же примеры. Я их не буду приводить сейчас. Эти примеры вообще и примеры в нашей церкви, да.
То есть сказал, и по слову человек исцелился.
Ну, по молитве, скажем так.
Ну, в общем, тут тайна большая.
Иоанн Кронштадтский по телеграфу исцелял.
Ну, вот интересный момент, когда Христос остановил бурю. Вот, все восприняли это как такое проявление Иеговы через все это. И интересно, что когда была буря, в которой присутствовал апостол Павел, он почему-то не встал и не остановил бурю, а это продолжалось много-много дней. Вот интересно, нету таких примеров.
Христос остановил одну бурю, да, а их, наверное, была не одна вообще в жизни. Есть конкретный пример, описанный в книге Джона Бивера, как он останавливал пожар по Евангелию, буквальному следованию того пожар, который спускался к его, к тому дому, где они там жили, у них был офис. И вот ну, так бывает.
Спасибо.
Вот, и теперь, значит, 26 января мы делаем либо силами вторничной группы читаем пятую главу и сами составляем вопросы, либо делаем семинар общецерковный или там по воскресным группам, чтобы нам как-то посмотреть и подвести не то чтобы промежуточные итоги, но просто хотя бы поговорить, что получается, что нет. Пока отсюда мы этого дела не видим, но вариант такой есть. Поэтому на 26 января я переформулирую. Тут проведите вторничное служение с разбором пятой главы и обсуждением. Может быть, мы дадим в этом какую-то свободу или поставим какой-то вопрос. Может быть, это будет либо так, либо общецерковный семинар. Пока мы этого не видим. Хорошо? Как вам представляется? Итог стоит подвести вот этим полутора месяцам? Или вот то, что предложено, вторничное служение на силами самой вторничной группы?
Как братья скажут?
А?
Как братья скажут?
Я как большинство. Хорошо, оставим это дело пока как вопрос. Оставим это дело как вопрос. И давайте мы тогда уже, времени много, уже скоро 10, помолимся, чтобы Бог благословил. Еще раз обращаю внимание на то, чтобы это не погибло в разговорах, чтобы это было в искании Духа Святого, чтобы это было в молитвенной жизни, чтобы мы с вами искали пребывание во Христе, исполнение Духом Святым в жизни нашей. Это не какие-то там доктринальные, богословские, какая-то заумь. Это сказано всем, каждому. Дух Святой в тебе уже есть. Ну ладно, значит, давайте молимся, и на этом мы заканчиваем сегодня.